Всем привет, в эфире программа «Точка». Несмотря на то, что на этой неделе был внеурочный выпуск нашей передачи, точнее, повтор. Вы знаете, ни разу не повторяли программу «Точка», тут на тебе. Наверное, начальству понравилось, не иначе. Программа «Точка» повторялась, и все равно мы на своем посту в 22 часа 8 минут, несмотря на финал чемпионата мира, который будет еще через 22 минуты, и даже с гостями. Есть люди, которые сегодня пренебрегли большей частью первого тайма матча Голландия-Испания и решили выступить в прямом эфире «Эхо Москвы». Есть такая вещь — подкасты. Не буду скрывать от вас этого факта, да вы наверняка его знаете. И мы, кстати, неоднократно об этом говорили у нас в эфире, и у нас здесь были представители, и Вася Стрельников был, и представители самого популярного на то время подкаста «Сиськи-письки-шоу». Но сегодня у нас все гораздо более серьезно. Сегодня мы будем говорить на темы технологические, именно те, которые свойственны нашей радиостанции. И сегодня у нас в гостях, я так вот подумал, что мы сделаем такую вещь. Мы не будем говорить о подкастах, как о явлении, там, ну все это, ну кому это надо, господи, всем уже надоело 10 раз. Мы просто покажем, как выглядит подкаст в прямом эфире на радио «Эхо Москвы». На прошлой неделе я был в гостях у подкаста под названием «Радио Т». Это очень популярный и, пожалуй, самый такой компетентный технологический подкаст. Жуткое количество скачиваний там и так далее. И когда я участвовал там, я подумал, а почему бы не сделать обратный такой реверанс и обратный процесс запустить, чтобы «Радио Т» выступило в прямом эфире «Эхо Москвы», в прямом эфире программы «Точка». И вот сегодня это свершится. У нас Григорий Бакунов, он же Бобук. Добрый вечер.
Вечер добрый, Саша.
На этом месте я запустил видеотрансляцию, она только что началась. А кроме того, те, кто сейчас запустит видеотрансляцию, смогут увидеть, каким образом через Skype мы связываемся с остальными участниками нашей сегодняшней программы, «Радио Т» заодно. Это совместный эфир «Точки» и «Радио Т». И вот сейчас, я думаю, Гриш, я сейчас ему передам слово, они запустят свою музыку, представят друг друга. Я изредка только буду встревать здесь, чисто обсуждая тему.
Я маленькую ноту перед тем, как мы просто начнем. Это действительно очень странный для нас шаг, потому что обычно у нас первичны именно вот эти MP3-файлы, которые называются подкасты, а прямой эфир, который мы обычно ведем, он гораздо более вторичен. Сегодня все наоборот. Сейчас все начнется как обычно. У нас есть наш постоянный и самый главный ведущий. Вот он, собственно, сейчас и начнет наш очередной выпуск.
Начну с удовольствием, с нашего стандартного приветствия. Доброго времени суток, дорогие слушатели. Сегодня 11 июля 2010 года, 195-й выпуск образовательно-развлекательно-подкаста выходного дня «Радио Т.2». Не просто 195, а 195.2 и точка и 2 особо актуальны. У нас есть, конечно, полный набор ведущих. Все пришли сегодня в студию. Прекрасная четверть нашего состава. Это Маринка, также известная как Маруся. Маринка, с нами ты?
Да, я с вами. Всем привет. И это большая честь быть здесь и рассказывать всем о технических новостях.
Ну, ты смотри. У нас есть Грей, который... Он не настолько прекрасен, но зато у него громкий и толстый голос. Привет, Грей.
Привет всем. Действительно, голос толстый, но я думаю, что сегодня он будет еще и уверенным.
Не могу не сказать, что вот тот человек, которого представили почему-то как Григория Бакунова, на самом деле Бобук. Бобук, здравствуй в нашем стандартном форматике.
Здравствуй, здравствуй. Я на всякий случай всем, кто не узнал, сейчас говорю, что тот голос, который вступил и объявил о начале нового выпуска, это Умпутун из славного города Чикаго. Собственно, по-моему, это первый такой наш распространенный эфир. Кроме всего прочего, у нас есть сегодня специально приглашенный гость. Его зовут Александр Плющев. Да. Если его можно, конечно, сегодня назвать гостем, и неизвестно, кто к кому в гости пришел.
Да, добрый вечер. Я нашим радиослушателям еще поясню. Вы, конечно, привыкли, что здесь по именам, фамилиям, иногда даже и с отчествами, а они со своими погонялками страшными. Ну, что делать? Кстати, не только Умпутун. Почему они выходят через Skype, вот через эти колоночки, которые видно в видеотрансляции на сайте «Эхо Москвы» или на сайте «Плюш.ком», потому что они далеко. Умпутун в Чикаге, да?
Да, Грей в Одессе. Сегодня в Одессе. Маринка, по-моему, в Киеве, да, Марин?
В Киеве, да, все верно.
Ну, собственно, вот так, так мы и живем вот таким распространенным составом. У нас сегодня тем чуть меньше, чем обычно, потому что обычно у нас есть 2-2,5 часа на то, чтобы поговорить на самые животрепещущие технические темы. Сегодня мы выбрали темы чуть более приличные и нормальные для прослушивания по радио и, наверное, чуть более короткие. Поэтому будем стараться уложиться в отведенные там примерно 40-45-50 минут.
Будем стараться и будем не очень повышать то, что мы называем в этом шоу градус гиковости, чтобы и простые люди могли нас понять. Самая первая тема, которая какая-то ироничная. И в наших прошлых подкастах мы подозревали, что нечто такое может произойти. Pirate Bay, ну кому не известен Pirate Bay, он хакнут. И я думаю, Маринка, которая тему читала, вкратце нам сообщит, кто хакнул, зачем хакнул и почему хакнул.
Да, я расскажу. Если бы сейчас в том финале, который проходит рядышком где-то или будет проходить, играл бы Аргентина, мы бы с радостью сказали, что это 23-летний аргентинский хакер взломал, собственно, этот Pirate Bay таким образом, что у него оказались данные 4 миллионов зарегистрированных пользователей на этом ресурсе. Можете себе представить, это вся личная информация, пароли, явки, имейлы и так далее. А сделал он это... Техническую часть вы сами расскажете по поводу SQL-кода, который там каким-то образом базу данных запросики какие-то посылал и, в общем, получал обратные какие-то данные. И мне очень понравилось и очень импонирует в этом молодом человеке то, что он это сделал в поучительных целях, чтобы показать, что ресурс не защищенный, и, ребятки, давайте его как-то будем защищать хоть как-то.
По-моему, вообще... традиционное. Да, некоторый юмор есть в этой ситуации, потому что Pirate Bay — это один из самых крупнейших торрент-трекеров, на котором действительно огромное количество, давайте скажем так, не самого лицензионного и не самого чистого контента. И, конечно же, пользователи, которые выкладывали там этот самый контент, сейчас находятся под довольно серьезной угрозой. Если данные, которые скачал этот замечательный аргентинский хакер, попадут в какой-нибудь Интерпол, то мало никому не покажется.
Хакер пока не признается. А мне показалась ирония не только в этом, не только в том, что ты, Бобук, сказал про юмор. Вы помните, дорогие коллеги, что какое-то время назад Pirate Bay начал открывать такие платные аккаунты и кричал просто как не в себя, что будут все эти аккаунты защищенные. Ни один правоохранитель никогда не получит. А вот тут их взломали, ну, похоже, элементарным SQL Injection.
Ну, похоже на то. Судя по описаниям, действительно, это был банальный SQL injection. Как бороться с такими инжекшенами учат в, я не знаю, там на первом курсе почти всех технологических вузов. Есть огромное количество книжек, я не знаю, учебников о том, как не допускать подобных SQL injection. Как это произошло, непонятно, тем более, что ребята из Pirate Bay всегда рассказывали о своем высоком профессионализме. Тут еще видишь, какой вопрос? Вот, я не знаю, Саш, ты торрентами пользуешься вообще?
Практически нет. Раз, два или три что-то нужно было.
Ну, а что-то нужно было, что ты оттуда качал? Вот если, ну, то есть я понимаю, что ты не признаешься, что если бы это было порно. Вот наверняка же не порно.
Да не, какой смысл качать порно, когда есть ресурсы типа YouTube порнографические? По-моему, бессмысленно качать. Чтобы у тебя на компьютере было, и чтобы потом тебе же это как-нибудь припомнили. Нет, это один раз была какая-то программа, причем и тестовая версия, а пару раз это были какие-то фильмы, из которых нужны были фрагменты. Вот так.
А, ну то есть ты практически пользовался честным контентом, если можно это так назвать. Uh-huh. А в случае с этими самыми защищенными аккаунтами люди действительно оказываются в очень-очень такой сложной зоне. А главное, я вот чего не понимаю. Кто, Жень, ты смотрел на этот самый, на лицензионное соглашение Pirate Bay? Есть ли там какие-то четкие высказывания на тему того, что они будут стараться беречь твои данные? По-моему, ведь нет.
Ну, там, насколько я помню, смотрели мы на это где-то год назад, когда первый раз тему обсуждали, сказано, что они не распространяют ваши данные в рекламных целях. Про правоохранительные цели там ничего не сказано. Да мы еще в те далекие времена хмыкали, какой нормальный человек будет идти на пиратский сайт, там честно регистрироваться со своими данными, со своей кредитной карточкой. Это, как говорится, до первого милиционера. Вот почти милиционер пришел. Если надавит на этого Русуса, то все получат по первое число. И правильно получат. Надо было голову иметь на тех местах, где она должна иметься.
Угу. А мне самое интересно, смешное,
да. Самое смешное, что Pirate Bay же, в общем, полгода назад открыли отдельную VPN-службу для шифрования трафика. Я сейчас поискал тогдашние новости. Это написано замечательно. Главное отличие вот нового сервиса заключается в том, что его держат бывшие основатели Pirate Bay. Люди, знающие не понаслышке, цитирую, о проблемах противостояния государственным структурам и вопросам безопасности.
Ну, это еще раз подчеркивает мысль, что никакой безопасности в сети на самом деле практически не существует. Даже на самых, казалось бы, безопасных ресурсах все равно есть риск потерять какую-то важную для тебя и важную для тебя информацию, которую, в принципе, злоумышленник может использовать. Буквально прямо перед эфиром мы тут обсуждали с Сашей Плющевым, что обострились, знаете ли, в Москве в последнее время такие странные ребята, которые пытаются звонить на твои частные телефоны, разводить тебя на интересные беседы и потом это опубликовать в сети. Мне такие звонили дважды уже, где они нашли мой телефон, я не знаю, в принципе, я его не скрываю. Но вот даже потеря номера телефона иногда бывает очень смешно. Оказывает влияние на твою личную жизнь.
Так называемые пранкеры, да, все более-менее известные люди, мне кажется, уже сталкивались с ними. Ну, да, вы что, каждый по-своему проводит досуг, что называется.
Да, все так. Жень.
Давайте в сторону действительно проведения досуга. Наш уважаемый гость замечательно подкинул переходик. Есть такая компания большая, Google, я уверен, слушатели все о ней когда-то видали, слыхали, и у этой компании есть малоизвестный сервис YouTube. Смеюсь, конечно, известный сервис. Так вот, до сегодняшнего дня, до вчерашнего или до позавчерашнего, смотреть YouTube с телевизора было, прямо скажем, не то, что удобно, а скорее неудобно. То есть там навигация явно заточенная под клавиатуру.
Я бы сказал, да, все верно. Ее даже приходилось, когда собирались гости какие-то, и, естественно, хочется, что ролики из YouTube посмотреть смешные или там какие-то передачи, которые там же уже выложены, и висит на стене монитор, и это надо вставать, нагибаться к клавиатуре, благо, если она беспроводная, но в любом случае нужно там мышкой куда-то кликать, что-то набирать. Было жутко неудобно.
Речь сейчас в этой, собственно, новости идет о том, что компания Google в рамках сервиса YouTube запустила очень забавный сервис, который называется YouTube Leanback. Идея очень простая. Это такое первое приближение к Google TV. Я не знаю, Саш, вы про Google TV в своем шоу когда-нибудь уже рассказывали?
Нет.
Не успели. Собственно, идея здесь действительно очень простая. Это такой интерфейс, который позволяет пользоваться YouTube и использовать его как практически как эфирное телевидение. То есть ты нажимаешь одну кнопку, и дальше ты бесконечно смотришь разные ролики на эту тему. Они просто безостановочно идут друг за другом. Вероятно, где-то там в середине потом со временем появится реклама. Прямо сейчас ее нет. И, собственно, вся идея сервиса как раз в том, чтобы обеспечить интерфейс, подобный интерфейсу обычного телевизора. Там сейчас есть довольно интересные намеки на, как бы это сказать, большую настраиваемость, в отличие от эфирного телевидения. Там можно задать запрос, по которому тебе будет показывать ролики также до бесконечности. Там есть какие-то готовые ролики дня и так далее. Ну, то есть это такой YouTube для, нельзя сказать для бедных, для людей, которые пользуются обычным телевизором.
Я тут немножко внедрюсь и скажу, что тут не совсем настолько так просто. Дело в том, что YouTube – гугловский сервис, и Google, он всегда остается Гуглом. И в этом случае он тоже. Они пытаются приложить к тому, что мы привыкли смотреть телевизор, включил и смотри, какой-то глубокий широкий ум. То есть речь идет о том, что этот сервис знает, чего вы, скорее всего, захотите смотреть. Вот как он это знает, это самая фишка, и в этом, собственно, все ноу-хау. Они пытаются, насколько я понимаю, анализировать в список ваших друзей в различных социальных сетях. Почему-то в новостях сказано про Facebook, хотя в настройках я заходил, есть и другие. Есть и Twitter, и еще кого-то я там видел. Короче говоря, это пытается штука проанализировать, чего ваши друзья смотрят, чего бы вы хотели посмотреть, и в зависимости от этого построить ролики вот в таком порядке. Честно говоря, мне кажется, эта идея сомнительной. Кто захочет, ну, разве что на вечеринке какой-то, смотреть подряд 10 или 20 роликов?
Я сейчас вот попытаюсь перекинуть мячик на сторону Грея. Вы понимаете, насколько это привлекательно с точки зрения махинаторов, да? Есть же огромное количество людей, которые занимаются всяким масс-френдерством и всякими разными действиями в социальных сетях. Сейчас же появится новый паттерн. Прийти, задружиться с тобой в социальной сети и после этого начать впихивать в тебя свои рекламные ролики. Сереж, ты понимаешь, насколько это большое поле для, так сказать, махинаций?
Ну, я бы не назвал это махинациями, тем более, что там, наверное, все-таки логика должна быть противоположная. То есть это ты должен подружиться с махинатором, чтобы он тебе впаивал то или иное видео. Ну, например, начинал показывать рекламу прокладок, да? Хотя, с другой стороны, мы все прекрасно знаем, как вот это самое масс-фолловерство в Твиттере работает. Ну, просто люди по принципу взаимности совершенно спокойно, примерно там в 70% случаев отвечают зафрендившему и зафоловившему, или как-то еще, как это по-русски сказать, товарищу взаимностью. Поэтому, да, наверное, это вот такая вот аудитория возникнет. У нас была, кстати говоря, кажется, тема такая большая-большая, подобная, как ты выразился, махинаторство, но она, по всей видимости, слишком велика для этого эфира.
Вот я хотел, прости, пожалуйста, Путон, я хотел напомнить, что у нас радио Т, если вы вдруг включили не сначала, и вообще вас вышибает мозги, что это идет такое, почему нет хотя бы уж моего голоса, не говоря уж о том, что знакомых слов, то это радио Т, самый такой замечательный, самый популярный технологический самый популярный технологический подкаст радио Т. Здесь Бобук, Грей, Маринка и Умпутун, не удивляйтесь, так они фигурируют, собственно, и в нем. Сейчас начинается футбол, я изредка буду встревать, если вдруг будут забиты голы, уж извините.
А кто там наши в футболе?
Работа. Да, еще, стойте, еще у нас для дня, когда чемпионат мира по футболу и финал, у нас рекордное количество зрителей. Сейчас я вот вижу почти 230 человек. Это очень много для этого времени суток. Присоединяйтесь на Плюшев.ком, на Эхо МСК.ру. Вас ждут. Можно посмотреть на нас с Бобуком и на колонки, из которых вещают все остальные участники нашей программы.
Умпутун сегодня квадратный и с такими своеобразной серой сеточкой. Скажи, Умпутун, ты сам-то вообще попробовал пользоваться этим линбеком?
Я его запустил, как человек честный и благородный, перед выпуском иногда запускаю сервис, о котором мы говорим. Мне показалось любопытным, если вместо клавиатуры управляется он на самом деле 5 клавишами. Почему-то лукаво сказано 4, но там еще нужна клавиша «ввод». То есть 4 стрелочки и «ввод» действительно можно им ходить. Не обязательно смотреть подряд, как вам навязывают эту последовательность, нет. Что меня удивило, после того, как я подключился к Фейсбуку, всю эту штуку, я увидел массу различного бреда. То есть такого бреда, не то что бредовые совсем ролики, но не в моих интересах. Дело в том, что я не знаю, как вы, но я с Фейсбуком отношусь довольно спокойно и просто разрешаю всем, кто меня хочет фоловить или дружить, они со мной дружат. Там у меня кого только нет в друзьях. Вот результат, видимо, и проявился. Очень было на это странно глядеть.
Ты знаешь, у меня даже не получилось его запустить. Я зашла, и барышня мне там начала что-то с экрана рассказывать, зависла. И, опять же, мне показалось все правильно. Ты говоришь, что это интерфейс, что можно кнопочками ходить. Я попыталась походить кнопочками, и мне сказала, мол, сори, это все еще бета, поэтому у нас не все может работать правильно, но все в скором времени исправится. Вот. То есть дальше вот этого экрана меня просто не пустило.
Осталось мне, наверное, сказать, что я тоже туда зашел и понял замечательный, правда, по-моему, немного примитивный механизм подбора похожих роликов, потому что, да, когда-то я смотрел по YouTube ролик про Евровидение, поэтому мне показали ролик «Наличи», мне показали ролик «Пародию на Наличи», еще что-то про Наличи и вообще много всякого Евровидения. А еще я смотрел ролик замечательный, мне очень действительно нравится эта реклама с Ксенией Собчак, вот когда она рекламировала телефон Samsung DOS. И поэтому мне показали сразу 5 реклам Евросети, но совершенно не Samsung DOS. Ну вот, наверное, все это дело наживное. Вообще, алгоритмы Google хорошо работают на очень больших объемах информации.
Заблондинистый вопрос, простите. А там можно проматывать ролики? Вот тебе не нравится, то можно попросить следующий?
Да, можно просто клавишу, там, стрелку вправо нажать, а он поедет на следующий.
Меня, знаете, еще что смущает? На Ютубе до сих пор огромное количество контента, давайте скажем так, сомнительной легальности. Да? Я в свое время искал там что-то из ранних песен Стинга, и после того, как я запустил, собственно, этот самый линбэк, мне показало огромное количество клипов Стинга, в некоторых из которых отсутствовал саундтрек, отсутствовал звук, потому что YouTube так борется с... так, собственно говоря, борется за легальность контента. Он не показывает, не играет саундтрек там, где есть подозрение в легальности. Но
в
нелегальности, да. А в некотором количестве других роликов мне совершенно спокойно проиграло эти же самые композиции. Я вот думаю, если они пойдут в телевизор с этим решением, то вопросов будет значительно больше. Потому что нормальные люди, им ведь не объяснить, что есть ролики настоящего Стинга, а есть ролики ненастоящего Стинга. В общем, как-то мне все это очень странно с точки зрения юридической чистоты.
А я, подходя к завершению этой темы, хочу сказать, что это, по-моему, еще одна индикация и еще одно проявление вот этой самой борьбы низов с верхами. В виде верхов и в виде дорогой модели распространения у нас есть Apple TV, есть iTunes Store, где ты покупаешь, платишь за качество, но тратишь на это свои деньги. А с другой стороны, есть вот такое удовольствие для задаром. Хотел сказать для бедных, не для бедных, но вот задаром. Смотришь поток, который тебе дают, может быть, хорошее чего появится. На мое удивление, просто к моему искреннему удивлению, именно вот эта модель побеждает. То есть не качество и выбранный контент, а что попало зачастую в весьма сомнительном качестве.
В качестве легкого такого реверанса в сторону видеоконтента хочу сказать, что те, кто сейчас смотрит нашу видеотрансляцию на сайте plushiv.com или на echomsk.ru, на заднем плане у нас могут увидеть трансляцию футбола, который прямо сейчас начался.
Мне так не ответили на вопрос, кто там главный.
Ничего, он сейчас будет говорить, что я напоминаю вам, что вы на Эхе Москвы слушаете. У меня прекрасно, спасибо. Совсем избавили меня. Спасибо.
Бобук, а не надо ли нам напомнить, что слушают они радио IT, которое radio-t.com? Александр, это можно было сказать?
А нет.
Собственно, действительно, не совсем радио Ти, которое легко находится на сайте radio-t.com, а это совсем даже «Эхо Москвы» и передача «Точка» еженедельная, по-моему, она каждую неделю в это же время выходит.
Абсолютно.
У меня такое ощущение, что сейчас мы будем новости читать, нет?
Нет, новости читать, Саша, если что, а мы давайте перейдем к следующей
новости
теме.
Новости будут касаться только футбола, если что. Я смотрю, и вы можете смотреть за нашей спиной.
Саша сегодня будет выполнять функцию такого типового твиттер-бота, который будет сообщать нам о голах. Вопрос о твиттере. У нас есть отличная тема на эту, на, собственно, по этим мотивам. Мариночка, расскажешь?
Да, конечно. Я эту тему прочитала еще, наверное, в начале недели этой, и она меня немножко удивила. О чем речь? О том, что Твиттеру, как и любому вот какому-то крупному сервису, который набирает большую аудиторию, естественно, нужно каким-то образом монетизироваться. И они запустили очередной эксперимент, который заключается в том, что они делают аккаунт, который называется Early Bird, то есть ранняя пташка. И, по сути, там будут туда писаться анонсы, различные предложения, горячие такие, которые по акциям каким-то. Или, как я поняла, например, там в кафе таком-то будет завтрак только сегодня стоить там 20 центов образно. То есть завтра это уже будет недействительно. И вот эти вот твиты можно будет каким-то образом спонсировать. То есть я там как кафе могу прийти к Твиттеру и сказать, я хочу вот такую акцию провести, готов столько-то заплатить. Вот такой вот будет платный аккаунт. Пока это будет вот эти анонсы только на территории США, но они вроде бы как собираются его расширить. Но я думаю, в этом случае им проще будет сделать несколько аккаунтов, чтобы пользователи просто не путались.
raniptits.ru. Грей, а это как бы твоя тема, да? Как тебе вот эта модель рекламная? Это даже не рекламная, это модель монетизации. Мне она лично показалась очень многообещающей. Реклама, которую вас не заставляют смотреть, а на которую вы должны подписаться сами по себе.
Тут не хватает кого-нибудь, знаешь, из тех, кто любит обличать фанатство там, пользователей Apple, что вот люди сами себя зомбируют. Ведь в действительности вот Twitter просто сказал, что вот есть такой аккаунт, и на него уже подписалось 16 тысяч человек. 16 тысяч человек.
33.
Да, ну, 33 тысячи человек сказали, что вот добросовестно пошли, добровольно поставили галочку. Они хотят каждое утро видеть какое-нибудь эксклюзивное предложение. Ну, мечта маркетолога нас, на самом деле. Кстати, напомню, что Early Bird – это есть такое вообще устойчивое маркетинговое, сейл, ну, даже продажное выражение Early Bird Discount. Скидка для ранней птички. Если вы регистрируетесь на некое мероприятие за 2 месяца до, вы получаете ниже цену. Это ровно такой же по смыслу вещь. И вообще говоря, эта штука действительно многообещающая. Более того, эта штука, которая, ну, как бы так сказать, пытается эксплуатироваться другими, но и, конечно, у Твиттера есть большое преимущество. Потому что я вот прямо сегодня и вчера достаточно часто видел именно рекламу этого аккаунта вот прямо в интерфейсе Твиттера.
Должен сказать, что это не очень помогло, потому что, смотрите, сейчас у аккаунта Early Bird всего 33 тысячи последователей, давайте скажем так, а порнозвезда голландская Бобби Иден, которая пообещала оригинальным образом удовлетворить всех мужчин, которые следят за ней в Твиттере, если выиграет сегодня команда Голландии, зачем мы сейчас напряженно с Сашей Плющевым смотрим, набрала за это же время 117 тысяч фолловеров, то есть разница, как вы видите, довольно велика.
Ну, понимаешь, кажется, она же всем пообещала, а не только американцам.
Ну, она, конечно, обещала в основном голландцам, которые будут иметь возможность, так сказать, доступиться до ее тела. Но в реальной жизни вот ситуация такова, да? Есть Early Bird, у которого 33 тысячи поклонников, и Бобби Иден, у которой уже все 117 тысяч.
А я вот с тобой, Бобок, не соглашусь. Мне кажется, это явление какое-то новое. Но опять же, тут грея область, но мне кажется, это явление новое в рекламном деле. Когда люди сами, как, простите, бараны, идут на рекламу. Они идут сами подписываться. Я тоже пошел. Я тоже подписался. Кроме того, ты помнишь, это не первый раз...
Я тоже подписался, Женя.
И это не первый раз, когда мы с тобой добровольно подписались на рекламу. В Твиттерифике или в Твите, в какой-то из программ, которая показывает опциональную рекламу, мы в свое время обсуждали, что мы ее включаем, потому что полезные вещи пишут.
Все так и есть, действительно. Я тоже очень надеюсь, что там появится что-нибудь интересное, хотя пока я не видел там ни одного привлекательного рекламного сообщения. Ну, может быть, время действительно покажет. Маринка, скажи, а вот если бы на Украине был такой сервис, ты бы воспользовалась им?
Смотри, у меня такие размышления есть на эту тему. Я бы изначально, естественно, подписалась бы на него. На эту раннюю пташку я не подписалась банально, потому что я не в США, но я периодически ее просто просматриваю, как там и что будет. Мне кажется, что со стороны Твиттера здесь очень важен будет момент все-таки просмотра вот тех сообщений, которые будут давать им рекламодатели. Не то чтобы фильтрации, а все-таки как модерация какая-то, потому что этот аккаунт должен все равно заинтересовывать людей, а не просто быть свалкой каких-то предложений. Они должны его как-то модерировать, как-то вести, чтобы это было социально, потому что Твиттер все-таки соцсеть. И если в Украине это появится, да, я подпишусь и посмотрю, как у нас смогут это сделать.
Мне кажется, вот меня сейчас может поправить, наверное, но мне кажется, как раз это очень правильная модель, потому что они действительно руками отбирают самые интересные, обещают руками отбирать самые интересные рекламные предложения. И сама по себе вот эта модель, она очень привлекательная, очень интересная. Такой дайджест, наверное, интересных рекламных предложений, которые приходят в Твиттер.
Ну, ребят, я, например, давно подписан на несколько рассылок интернет-магазинов. Это, например, там рассылки Озона, это рассылки там нескольких наших региональных электронных магазинов, там типа местного дистрибьютора Apple. Ну, это, в общем, правда, совершенно не новая вещь, и я с удовольствием смотрю, и да, действительно, ну, очень многие стараются вот таким образом своим проверенным, так называемым proven buyer, с проверенным покупателем, вот продолжать сохранять контакт с ними. Это, если хотите, там все скидочные карты, они же просят у вас просят у вас назвать свой сотовый телефон и потом присылают вам туда смс-ки. Вам никогда ресторан не сообщал, что с завтрашнего числа у них скидка на такие-то блюда там 20%? Это ровно то же самое, просто сейчас это сделал Твиттер. И он при этом не как бы оригинальный провайдер услуги там, или товара, но он при этом некая авторитетная организация, которая говорит, вот там действительно будет там минус 10% на все закуски. Круто, идите туда.
Дайте мне ударить. знаете, давай, как в компании. Я его ударю. Мы что-то много меда льем на этот Твиттер, хотя, говоря о том, какие замечательные у них достижения и как они выполнили и перевыполнили пятилетку в 2.5 года, ну, то, что происходило на этой неделе с Твиттером, это достойно вообще отдельного выпуска «Радио УТ», который не будет идти ни на радио, ни для детей до 21 года, потому что слова будут в основном неприличные.
Это правда, Жень. То есть, действительно, стабильность Твиттера в очередной раз как бы это правильно, прилично сказать-то, я тоже стараюсь подбирать слова. В общем, стабильность Твиттера в последнее время оставляет желать лучшего.
Была у них то ли ошибка, то ли баг, то ли фича, что практически все клиенты в течение не часа, не двух часов, а примерно суток, по моим наблюдениям, они просто получали ошибку о том, что слишком высокий уровень запросов, слишком часто запрашиваете. Была официальная запись в блоге, коротенькая такая, лаконичная запись в блоге Твиттера, мы над этим работаем. Они над этим работали сутки. Ну, как такое можно для сервиса, который, казалось бы, серьезный? Я скажу свою любимую фразу, это какая-то срамота ходячая.
Ну, кстати говоря, это не полечилось, потому что у меня до сих пор Твиттер на одном из компьютеров отказывается так коннектиться. А, по-моему, для них вот тот самый сегодня, наконец, который закончится, Кубок мира, чемпионат мира по футболу, он оказался таким вот трехнедельным стресс-тестингом, который они явно почти не пережили.
Очень приятно сегодня. К сожалению, мы без традиционного нашего чата, по крайней мере, я без традиционного нашего чата.
Чат есть, сопровождает видеотрансляцию, во-первых. Да. Во-вторых, сама видеотрансляция идет, там уже зашкалило за 260 человек. Эти люди не отключились от нас, а смотрят футбол за нами, за нашими спинами.
Кстати, целых 9 минут уже идет футбол, где-то примерно 19 или чуть больше минут, 29, наверное, уже минут идет экстренный выпуск «Радио Ти» в прямом эфире на «Эхо Москвы». Это Саша Плющев, и у нас тут такой своеобразный между собойчик. Возвращаясь к теме Твиттера, ты знаешь, я тут у Саши Плющева читаю ответы на его сообщения, и тут нам Алекс 44 напоминает, что Леди Гага тут на днях первая вышла за 10 миллионов фолловеров, то есть целых 10 миллионов человек за ней следят в Твиттере. Может быть, с этим связано то, что все поломалось?
Ну, мы уже обсуждали объемы и частоту обращений к Твиттеру. По-моему, пару выпусков назад пришли к выводу, что ну, не может быть технически это объяснено, кроме как кривыми руками. Мне тут просят передать...
Может, у них АЗ-адность закончилась?
Наш заслуженный слушатель Сван просит тебе передать, Бобук, что ты не прав. На самом-то деле мы смотрим за чатом, за нашим внутренним чатом, в котором около 200 живых участников сейчас. И я представляю всех ведущих в этом чате, пытаясь глядеть на то, что они там пока ничего умного особо не спрашивали. Ну, это неудивительно. Так у нас обычно происходит. Давайте к новой теме, которая какая-то конспирологическая. Мы конспирологии не любим, а здесь она, ух, просто лезет из всех щелей. Видел ты, Бобук, эту тему?
Ну, я пока не понимаю, о какой теме ты говоришь. Ты хотя бы намекни.
Какая именно из конспирологии? О том, что они за нами следят. У них есть глаз на всех местах, который смотрит во все стороны.
А, это ты сейчас намекаешь о том, что большая часть компаний следит за своими сотрудниками, да?
И если исходить из названия, то да. А если из самой заметки, то речь идет о совсем другом.
Да, Грей, о том, ты, видимо, что вы читал. Следите. Да, я прочитал. Опрос, который провела компания CyberArk Software, обнаружил, что 41% IT-профессионалов, ну, то есть имеются в виду админы, там, инженеры, программисты и так далее, превышают свои административные полномочия. То есть используют свои пароли, чтобы так или иначе, там, например, посмотреть записи в отделе кадров, в пользовательских базах данных, там, ну, пошарится по жесткому диску у пользователей, у обычных пользователей внутри компании и так далее.
Они следят за нами, и у меня всегда вызывало... Я не первый раз об этом слышу. Всегда я удивляюсь, а, собственно, откуда у этих людей столько свободного времени? Маринка, у вас там в конторе есть сисадмины, которые да, бородатые, да, немытые? Да, да.
И дело в том, что они такие следят, потому что у нас было парочку прецедентов, к сожалению, еще к счастью, я этого не застала, когда вызывали на ковер к начальству и показывали распечатку всех-всех-всех переписок, мол, что ж ты писал, что ж ты писала и так далее. То есть они смотрят и следят, и как Как я это заметила, естественно, что все пугают, да, что везде жучки, везде, везде камеры, везде телефоны прослушиваются, Аська в том числе. У нас в компании как-то Jabber'ом никто не пользуется. Я попросила установить мне Jabber клиент, потому что у меня нет админских прав на компьютере. Я поставила гаджет, и есть определенный контингент людей, с которыми у меня шифрование определенное, когда я переписываюсь. И там четко видно, когда пытаются вклиниться в этот разговор и прочитать. То есть это происходит раза три в день примерно. Не знаю, могут ли они это прочитать или нет. Мне, откровенно говоря, все равно, потому что ничего такого я там не пишу. И мне не страшно. Но вот четко видно, что они в это клиниваются. И обязательно у нас, если ты по почте пересылаешь какие-то данные, их нужно конфиденциально, их нужно шифровать при помощи PGP. Вот. А такие письма тоже читаются, поэтому, я не знаю, это надо быть параноиком, наверное, чтобы очень сильно бояться и ничего не писать, но в один прекрасный момент я поняла, что, ну, пусть мне, да, покажут всю мою переписку, я объясню, почему, что, где и как я писала.
Параноики параноиками, но все равно это не освобождает вас от ответственности. Я рассказывал в одном из прошлых выпусков историю о том, что одна из моих знакомых была уволена с работы после того, как ее начальник тихонечко поставил камеры, веб-камеры у себя в офисе, и снимал, когда она уходит, приходит с работы. Видимо, у него другого способа проверить это не было. Не очень технически продвинутый был. Сам он в этом офисе не бывал никогда, и вот на основании этого ее уволили. Совершенно реальный случай, вот как они за нами следят.
Слушайте, я сейчас, наверное, признаюсь в страшном, но я периодически выступаю тем самым человеком, который следит. У меня двухкомнатная квартира, и в ней довольно хорошая звукоизоляция. Ну, так случилось, в общем. И когда я, простите за такую подробность, нахожусь в кровати, а девушка моя в это время сидит за одним из двух компьютеров в соседней комнате, я иногда захожу на ту машину удаленно, запускаю видеокамеру для того, чтобы посмотреть, что же она там в конце концов делает. И даже, сейчас скажу страшное, голосом с той машины говорю: дорогая, пора уже, по-моему, спать идти. Это, по-моему, вот единственный случай в моей жизни, когда я начал шпионить.
С какого раза она перестала дергаться?
Это происходит очень редко, где-то раз в полгода, поэтому до сих пор нервно вздрагивает. Тем более, что там, знаешь, такой жесткий компьютерный голос, такой, то, что называется text-to-speech.
Я обожаю наш телерадио-подкаст эфира, только в таком можно получить СМС. Сегодня мы их не принимаем, потому что у подкаста «Радио Т» не бывает ни СМС, ни звонков в эфир, поэтому уж извините, но я одну прочту. Мне очень понравилось. Плющев, подвинься влево, у нас телек не работает, пожалуйста, на подвинься, мог все вроде нормально.
Хорошо, все до сих пор видно. Тут какие-то травмы. 12 минут и 0-0 пока, если кто волнуется. История вообще с этой слежкой, она очень забавная, потому что я работаю, в принципе, в компании, которая держит одну из самых больших публичных почт, да, таких онлайновых. И, в принципе, мы всегда с интересом наблюдали за, не за почтой, конечно, а за тем, как разные люди по этому поводу высказываются. Так вот, представитель одной другой крупной компании в свое время сказал очень правильную фразу, что читать чужую почту интересно первые две недели, а потом надоедает.
Точно.
С этой мыслью согласен на 100% просто.
И причем тебе должно быть не больше, наверное, 22, может, 23 лет. Мне с трудом, я не знаю, Мариночка у нас молодая, может быть, ей еще интересно. Нам, по-моему, ни мне, ни Бобуку, ни Грею, это занятие скучное и нудное. Ну, какой в этом смысл? Какой в этом? Мы же не профессиональные, простите, журналисты, которые ищут горяченькое. Мы так погулять вышли.
Хочу вот защиту айтишников.
Меня исключил из этого списка, я понял.
Защиту айтишников хочу сказать, что, откровенно говоря, я не знаю, какие подписывают права и обязанности айтишники, когда приходят на работу. Вдруг им это разрешено, и они должны это делать, вот, читать просто всех, вот обязанность у них такая. И, может быть, 200 раз это неинтересно, но они это должны делать.
Обязаны читать. Нет, я знаю, потому что я беру на работу системных администраторов, которых ты называешь вот так гнусно айтишниками. Нет, у них в списке работ такого нет. Хотя, технически говоря, если у него есть любопытство, свободное время, он вполне это может сделать. Но как раз задача начальника, чтобы времени у него свободного на глупости не оставалось.
Ты знаешь, а у нас все, так как у нас почта большая и публичная, у нас все сделано для того, чтобы никто внутри без особого разрешения не мог прочитать чужую почту. Причем причина здесь очень простая. Мы очень верим нашим сотрудникам и вообще очень считаем, что это очень нормальная такая практика верить своим людям. Но ситуации бывают разные. Вот, Мариночка, сама по сути, представь себе, что ты совершенно случайно решила, что твой мальчик тебе изменяет. А у тебя есть реальная легкая возможность прочитать его почту. Наверное, у тебя бы возник соблазн, правда?
У меня уже была такая ситуация, когда я знала пароль от почты молодого человека, но соблазн, слава богу, не возник. Хотя, ну, нет, он возник, но руки по рукам себе надавала и поняла, что это будет настолько гнусно и противно. Я просто напрямую спросила, и все и так выяснила, собственно.
И он раскололся. У меня был один случай, один позорный случай за всю мою многодесятилетнюю айтишную практику, когда я помог другу, товарищу вывести на чистую воду вот такого негодяя, который в рабочее время ходил по всяким сайтам сомнительного содержания. Там была целая акция, ну, буквально в детективном ключе. Сначала его отвлекли, чтобы я подошел к его компьютеру и поставил прокси. Потом мы поставили логер на этот прокси и смотрели, чего ж, куда же он ходит. Действительно, ходил куда не надо. Уволили гада.
Я боюсь, что мы своими сложными словами сейчас распугаем всю аудиторию «Эхо Москвы». И сейчас уже...
Удачный момент был выбран, уже не распугаем.
Уже не распугаем, все хорошо. Действительно, почти все сейчас смотрят футбол. И
за нашей просто... с тобой спиной, причем. Все 286 человек.
288, потому что мы с тобой тоже смотрим футбол, обрати внимание. Жень, у нас, по-моему, есть еще одна горячая, я бы так сказал, тема. И на этой теме, мне кажется, можно будет потом перейти к темам слушателей наших.
Я не думаю, что она горячая. Я бы сказал, что она теплая. Потому что речь идет о охлаждении. Как ни странно, охлаждении горячей водой. Почему-то они 65-60 градусов по Цельсию называют горячей. Она, наверное, все-таки теплая. Не кипяток же. Компания IBM.
Ну, положим, ты его не выпьешь.
Ну, да, предположим, 65 градусов не особенно ты легко влезешь в ванну, например.
То есть, нет, вообще не влезешь, потому что там, чтобы 55 градусов выпить чай такой температуры, нужно, в общем, ну, некоторое время тренироваться.
Нужно некоторое время дуть на чай, я знаю, просто секрет.
Грей, видимо, тренированный. Компания IBM, она собирается охлаждать большой такой многотерафлопный. Я смотрю, сколько у него... 6 терафлоп, по-моему, этого комплекса.
Обещали 6 терафлоп, да.
Да, вот этот комплекс охлаждать не вентиляторами, не кондиционерами, а системой водяного охлаждения, в которой почему-то течет теплая или даже горячая, по словам Грея, вода. Бобук, зачем горячая вода?
Ну, идея здесь очень простая. Охлаждать холодной водой очень глупо, потому что нужно будет очень сильно потом снова охлаждать эту воду, как бы глупо это не звучало. Для тех, кто слабо себе понимает, как это выглядит, представьте себе, что у вас есть утюг. Поверх него стоит котел с водой с некоторым количеством трубочек. С одной стороны в этот котел подается вода, с другой стороны она забирается, потом в специальном холодильнике охлаждается и загоняется обратно. Если пытаться охлаждать эту воду до низкой температуры, то очень много энергии на это уходит. А здесь идея очень простая. Нужно охлаждать этот утюг до температуры примерно 60 градусов. И, собственно, именно эта температура и поддерживается. Загоняется вода температурой 60 градусов. Она нагревается где-то там градусов до 80. Сливается, собственно, по трубочке. Охлаждается снова до 60 и заливается обратно.
Не-не-не, Гриш, она нагревается до 65. Но она очень быстро прокачивается, как я понимаю.
Да, конечно. На самом деле, полная замена этого самого воды в этом контуре около 20 секунд. Идея здесь действительно очень простая, потому что от 60 до 65 градусов вода нагревается и охлаждается легче всего. Ну, как-то вот так исторически сложилось в этой ситуации. Что тебя, Жень, смущает? Почему тебя смущает, что они теплой водой решили его охлаждать?
Да нет, не смущает. Это я для затравки. Я понимаю, почему вода должна быть теплой. Кстати, судя по всему, она охлаждается сама по себе. То есть она проходит через эти контуры и пока пройдет, охлаждается. Там особых активных охладителей нет в системе. Они ведь не зря говорят, что этой водой, эту воду, это тепло, которое она отбирает, можно для пользы дела использовать. И действительно, например, конечно, нагревать помещение.
особенно в Москве. Ты просто не догадываешься. У нас в Москве есть регулярное такое развлечение. В каждом доме раз в год отключают воду на пару недель. Действительно, этой водой можно было бы, в принципе, отопить, наверное, не один дом даже. Потому что 6 терафлопс – это огромный, довольно такой серьезный кластер.
А мне кажется, не только нагреть, можно еще и охлаждать этой водой. Какой-нибудь, это опять же из точки зрения всяких фантастик, но если придумать тепловой насос, который будет горячую воду как инпут получать, можно что-то интересное сделать. Нам в чатике рассказывают, что есть еще одна причина хорошая. От холодной воды будет конденсат, совершенно правы, а от горячей его не будет, в чем тоже абсолютно правы.
Слушайте, у меня складывается ощущение, что у нас в чате сидят действительно серьезные ребята, которые работают на эту самую компанию IBM. Я бы никогда об этом не подумал.
Кстати,
правда, это же действительно вполне такая реальная вещь. Вообще, система охлаждения – это сейчас очень больная тема, потому что в Москве страшная жара стоит, огромное количество дата-центров выключается каждый день по нескольку раз, перегреваются кондиционеры. В Москве же, как известно, две проблемы, да? Горячая вода и энергоснабжение. И когда жаркое лето наступает, то, собственно, обе эти проблемы встречаются друг с другом. Кондиционеры съедают огромное количество электроэнергии, прямо вот правда страшно посмотреть. Выключаются дата-центры у Яндекса, у Рамблера, у крупных хостинговых провайдеров, всех подряд. А эта схема позволяет сохранить энергопотребление на довольно низком уровне. Кроме всего прочего, это еще и позволяет, простите, подумать о чистоте окружающей среды.
Да-да, IBM, она очень зеленая компания. У нас есть время на маленькую железную тему. Как там ты, Бобок, близко к часам?
И у нас есть 6 минут, не знаю, как их Бобок распределит. Я единственное напомню, что у нас Радио Т, это технологический подкаст. У нас наши радиослушатели не стесняются спрашивать, что это такое. Это, знаете ли, такое интернет-радио, но оно не обязательно идет в прямом эфире. Большинство людей слушает его, скачивая с помощью различных программ на свои различные, опять же, устройства. Вот так и происходит сейчас.
Собственно, действительно, это так и происходит. Жень, у нас остается где-то около 5 минут, и по уму-то надо бы их, наверное, потратить на темы пользователей.
Нет возражений, у нас консенсус с тобой. И да, у нас по традиции темы пользователей Грей освещает. Грей, выбери нам такую тему, чтобы все заколдобились.
Вот хорошая тема, и похоже, для «Эхо Москвы» тоже в самый раз. Твиттер-пользователь Когента вместе с другим твиттер-пользователем Лапл Андерсон дают нам сразу две темы на одну и ту же, ну, вот одного и того же смысла. Первая про то, что инвестиционный фонд с российскими корнями NGI для создания национальной операционной системы покупает Мандаива, точнее, блокирующий пакет, долю в разработчике вот, бывшего Мандрейка, а теперь Мандаива. Причем, по мнению участников рынка, за этой сделкой стоит бывший министр связи Российской Федерации Леонид Рейман, который вот намерен так вот это дело сделать. Там, правда, миноритарная доля в этой компании, но, тем не менее, у самой этой компании, в общем, дела не очень хорошие в смысле бизнеса, поэтому ей это может, так сказать, помочь. А вторая новость про то, что корпорация Ростехнологии купила блокирующую долю в ООО Alt Linux. То есть это еще один такой вот подход к созданию национального российского дистрибутива или созданию национальной российской операционной системы. Учитывая, что в общем, Гриша, например, имел, по-моему, отношение тоже к относительно национальным дистрибутивам. Гриш, что ты думаешь? Какие перспективы?
Я вам скажу так. Мне кажется, что это действительно два связанных между собой события. Дело в том, что Alt Linux, они, конечно, очень давно уже открещиваются от этого, но выросли они именно из того самого корня под названием Mandrake. И, собственно, Mandriva – это развитие всей этой системы. В результате сейчас в российских руках оказывается и самая серьезная альтернатива для Mandriva, потому что в нынешнем его состоянии Alt Linux – это очень сильная команда. И одновременно их, так сказать, прародитель, компания Mandriva, которая является одним из серьезных европейских разработок в области вот таких открытых технологий. В общем, это очень такое позитивное действие, действительно нормальное такое вложение денег в развитие операционных систем, альтернативных тем, что производит компания Microsoft.
Возможно, я скажу глупость, но у меня какая-то даже гордость берет за то, что вот всегда в школе и в институте рассказывали, что самые лучшие программисты – это русские. И меня прям такая гордость берет, что это все возвращается вот в то место, откуда оно пошло, потому что я думаю, что действительно очень много вот наших ребят принимали участие в разработке и до сих пор продолжают принимать участие вот этих двух таких вот продуктов.
Ну, это чисто российская компания, да.
Горячего финского парня Линуса Торвальдса.
Ну, конечно.
Ну, а мне кажется странным факт покупки или попытки покупки сразу двух дистрибутивов. Неужели одного бы не хватило, чтобы создать свой правильный и истинный дистрибутив? Опять же, выбор Мандривы, он Мандрейка в прошлом, он тоже странноват. Но это система, которая известна рядом серьезных проблем, и не зря у этих ребят финансовые трудности уже последние, я не знаю, лет 5, наверное. Они на моей памяти 3 раза объявляли о банкротстве уже.
Ну, Убутон, ты же понимаешь, что продавать бесплатный продукт очень сложно.
Я понимаю, но есть же опыт.
Как продавать воздух.
Конечно.
Поэтому неудивительно, что у них есть действительно проблемы с монетизацией, с коммерческой составляющей всего этого хозяйства. Мне кажется, что Мандрива очень удачно избежала сейчас желтой карточки. Вот просто только что по телевизору нам показали прекрасную желтую карточку. Она очень подошла бы Мандриве. Они действительно избежали банкротства. И сейчас это неплохой шанс для Мандривы выкарабкаться вверх, немножко получив денег. И это очень большой шанс для компании от Linux российской, потому что покупка означает не только просто получение денег изначальными создателями компании, но еще и некоторое вливание денег в саму компанию, что компания, естественно, вот от Linux, мягко говоря, не помешает.
А как этот мандрейк по-русски называется? Это же какое-то растение, да? Мандрейк.
Мандрагора.
Во. Вот будет по-православному мандрагорой называться теперь.
Да.
У нас скорее по Гаю Поттеровскому.
У нас остается ровно 1 минута. Хочу высказать большую благодарность Саше Плющеву и программе «Точка» за то, что они позволили нам вот так в прямом эфире проговорить целых 50 минут. Это огромное время для эфирной радиостанции, честно скажу. И вообще большое спасибо за то, что пригласил, и приходи к нам еще раз.
Спасибо, спасибо вам. Я думаю, мы как-то будем продолжать общаться с семьями, да, потому что для радиослушателей я вижу просто по СМС, для них действительно это новый опыт и нечто удивительное. Меня часто просят побольше гиковости там добавить. Я думаю, время от времени мы как-то будем это продолжать. Спасибо большое нашим виртуальным участникам.
Да, я всем напоминаю, что у нас был Умпутон из Чикаго, у нас была Маринка из Киева и Грей из Одессы. Это такой межнациональный состав, который объединяет то, что мы все говорим по-русски и очень любим разговаривать на технологические темы. Еще раз напомню, что наш сайт radio-t.com.
Всем большое спасибо, друзья, и счастливо. Точка программы будет через неделю на своем месте, как обычно.
Пока.
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 Да, мы уже за эфир.
А кто это выдыхал?
Я выдыхал.
Ну что, нормально было, по-моему.
Это было, да.
Нормально, но во имя мы чувствуем плохо.
Ну,
надобности не было.
Не наши рамочки.
Не ваш формат, да. Ну, спасибо вам большое. Было все, мне кажется, забавно, прекрасно. И можно как-то реально продолжать.
Ну, я все-таки настаиваю на теме по фреймворке или там Eclipse, что-нибудь такое, чтобы надо продолжать гиковость.
Я думаю, что нас убьют и, в общем, правильно сделают. Надо все-таки держать
себя в рамках. Тебя убьют, мы-то не поедем.
Окей, хорошо. Саш, правда, большое спасибо.
Да, отлично.
Зови еще.
Да, спасибо, друзья. Спасибо, ребят, пока.
И вот тебе спасибо.
Пока.
Было клево.